Кошмарная ночь. Солнце уж клонилось к закату, однако маховая борода все не появлялся. Но куда он запропастился? — забеспокоился Муфта. — Вдруг с ним что-нибудь случилось? Полботинка попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Случилось, конечно. Недавно ему случилось заполучить гадюку, — ехидно заметил он. Пока маховой бороды нет, мы можем не опасаться гадюки. Ну, конечно, полботинка сам понимал, это слабое утешение. Да и что значит одна единственная гадюка в сравнении с полчищами крыс? К тому же Матильда спокойно сидела в кармане маховой бороды, а крысы постепенно становились все воинственнее. Стая все плотнее и плотнее скапливалась вокруг машины. Несколько крыс уже прыгнули на капот. Еще немного, и стук крысиных когтей послышался на крыше. И каждый раз, когда усатая, длинная морда здоровенной крысищи заглядывала в окно, Муфту и полботинка пробирала дрожь. — Ты двери хорошо закрыл? — тихонько спросил полботинка. Муфту кивнул. — Двери заперты как следует, — сказал он. — Но я нисколько не удивлюсь, если сильный... «Удар!» — оборвал фразу Муфты. Друзья опасливо глянули через стекло и сообразили, что эта здоровенная крыса со всего маху таранила фургон. «Чему ты не удивишься?» — спросил полботинка после недолгого молчания. «Я ни капельки не удивлюсь. Если окажется, что эти крысы способны прогрызть железо и жесть...» — закончил прерванную фразу Муфта. «Если они...» Как ты утверждаешь, пьют керосин, то почему бы им не попробовать бензина? Полботинка ничего не ответил, но его лицо говорило достаточно ясно. Оно выражало совершенно очевидный ужас. Потихоньку, почти незаметно, подкралась ночь. И не помнили ни Муфта, ни полботинка другой такой долгой и такой мрачной ночи. Долгой и мрачной, хотя край неба светился по-летнему. Не улучшилось настроение, и, когда из-за развалившейся стены высунулась большая и дружелюбная полная луна, даже наоборот, в лунном свете действия стаи были видны еще отчетливее, и Муфта с полботинком поняли, их дело плохо. Видно было, что крысы вынашивают какие-то коварные замыслы. Сначала кольцо окружения чуточку раздвинулось. Между крысами и машиной образовалось довольно широкое пространство, а затем самые здоровенные крысы стали строиться перед машиной в боевые порядки. В шагах в 20 от носа машины они выстроились в грозную колонну. — Похоже, готовится к атаке, — прерывающимся голосом проговорил полботинка. — Похоже на то. — согласился Муфта. — Они поняли, что одними угрозами нас из развалин не выгонишь? Муфта и полботинка сидели рядышком, на переднем сиденье. Мускулы у обоих были напряжены. Проникающий сквозь стекло лунный свет делал их серьезные лица еще бледнее, чем они были на самом деле. Вокруг царила тишина. Сорока в своем гнезде давно спала. Наверное, она видела в блаженном сне полботинкову медаль и представить себе не могла, какие события происходят в это время неподалеку. И тут началось. Выстроенная напротив машины колонна вдруг дрогнула, и словно по неслышному сигналу особое соединение крыс пришло в движение. «Идут!» Жалобно простонал полботинка, словно серая лавина. В то же мгновение Муфта завел мотор и дал газ. Машина буквально прыгнула с места. Крысы приближались. Машина устремилась навстречу волне атакующих. Столкновение стало неизбежным. «Только бы машина не перевернулась», — успел подумать Муфта. И тут раздался страшный грохот. В задней части фургона загремели кастрюли и сковородки, Зазвенели чашки и тарелки. Эти звуки смешались с крысиными воплями. Было видно, как крысы широкой дугой кинулись в рассыпную. Но муфта не снимал ноги с педали газа. Яростно урча, фургон устремился вперед. — Давай, нажимай! — восторженно хрипел полботинка. — Жми на них, муфта! Муфта снова и снова вклинивал машину в полчище крыс. Те яростно скалили зубы, но вынуждены были отступать. Только после того, как крысиные боевые порядки были окончательно смяты, муфта, наконец, остановил фургон. На первый раз, пожалуй, хватит, — устало вздохнул он. — Ого, какой урок получили! — ухмыльнулся полботинка. — Теперь и понюхать-то нашу машину не посмеют. Однако муфта не был в этом настолько уверен. «Крысы не из той породы, что легко бросают начатое дело», — сказал он. «Они страшно последовательны и упорны». Пока же не было понятно, замышляют ли крысы новую атаку. Держались они подальше от машины. Время шло, и небо на востоке становилось светлее. На заре в развалины вернулось несколько отрядов, разбойничавших в окрестных селах. Вся принесенная ими добыча была, однако, съедена быстро, и в набег отправились новые команды. Страшно и подумать, сколько человеческого труда пропадает из этих прожорливых разбойников, — заметил муфта. И полботинка мрачно добавил. — Если дело так пойдет и дальше, то скоро места моего детства опустеют. В прежние времена крысы такими жадными не были. Наступило утро. И сорока на верхушке сосны приветствовала восход солнца ликующей трескотней. Затем она несколько раз взмахнула крыльями, словно испытывая их прочность, поднялась в воздух и полетела к лесу, продолжая на лету трещать во весь голос. Муфта так устал после напряженной ночи, что только теперь сообразил посмотреть ей вслед. «На шее у нее медаль не висела», — пробормотал он. «Может, она унесла ее в клюве?» Полботинка фыркнул. «Давай-ка разберемся», — сказал он. «Возьми в зубы медаль и расскажи мне о своей бесконечно одинокой жизни». «Ты что, издеваешься?» — обиделся муфта. «Как же я буду говорить с медалью в зубах? Вот, и мне хотелось бы это знать!» — засмеялся полботинка. «Едва ли из этого что-нибудь выйдет. Значит, и сорока не могла так здорово трещать с медалью в клюве». «Ну, конечно», — сообразил муфта. «Похоже, что я все-таки страшно оторвался от действительности». Но едва он это произнес, как действительность сама напомнила о себе. Причем самым грозным образом крысы вновь начали наступление. «Но-но», — сказал полботинка, — «мало вам предыдущего урока». Но его голос звучал далеко не твердо. «Думаю, что поражение их кое-чему научило», — сказал муфта. «Возможно, теперь у них есть новый план атаки, получше». Друзья внимательно наблюдали за передвижениями крысы.